Приветствует программа «Чисто конкретная политика». Меня зовут Дмитрий Еловский. Разбираемся в событиях недели и анализируем, и пытаемся понять, что ждать. В ближайшее время Владимир Борисович Пастухов, как всегда, помогает нам в этом. Владимир Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий.
Сегодня мы начинаем со срочных новостей, которые приходят прямо в эти минуты из Киева. Самая масштабная атака на Украину с начала войны. В общей сложности более 800 средств воздушного нападения, дроны, 13 ракет различного типа под обстрелами, Кривой Рог, Днепр, Кременчук, Одесса, Киев. Впервые атаковано правительственное здание. Под удар попало здание правительства. Об этом написала сама премьер Украины Юлия Свириденко. Уже точно известно, что погибли минимум 2 человека. И количество пострадавших растет. Сейчас оно оценивается в 20, но мы знаем, как считают пострадавших таких трагедий, таких ударов. Очевидно, что их будет больше. Все это происходит на как будто неком сворачивании переговоров, мирного трека. Все дальше вероятность встречи Путина с Зеленским. Владимир Борисович, хотелось бы просить вас прокомментировать вот эти события. Что они означают на самом деле?
Вы знаете, я когда утром прочел эти новости, я задал себе вопрос, что для меня здесь главное? То есть рано или поздно они должны были попасть или в Банковую, или в дом правительства, или еще в какое-то знаковое учреждение. Правда, нет сейчас пока точной информации, в какой степени это целенаправленный удар. Потому что сейчас вообще сложно в обе стороны. Проблема в том, что ПВО вынуждены работать на территории городов, но другого варианта нету. И, конечно, последствия иногда бывают от прямых и целенаправленных ударов, иногда это следствие корректировки курса того, что стреляют. Но, понимаете, это не имеет значения. То есть мы видим тенденцию. Мы видим тенденцию озверения. И начало того, что во время сербской войны один из исследователей назвал урбицидом. То есть такой термин, который, наверное, больше должен был относиться ко Второй мировой войне, но появился в научной литературе значительно позже, когда произошло осмысление, что одной из целей войны является уничтожение городов как символов. Вот не городов как крепостей, как очагов сопротивления, условно говоря, там славяно-краматорская агломерация или как бы весь Донбасс, то есть там просто города становятся естественными укрепрайонами. И поэтому, в конечном счете, там, где прошла война, там остается пустое место. А здесь мы видим нечто другое. Здесь идет целенаправленное уничтожение городов как символов культуры, символов сопротивления, причем с постепенным смещением уничтожения таких знаковых культурных символов. Я думаю, что это будет война. Очевидно, приобретает гораздо более жестокий характер. То есть мы понимаем, что в принципе русская армия могла с этого начать. Но она с этого не начинала. Вот что интересно. Но она к этому приходит. И надо понять, почему. Почему она к этому приходит. И у меня нет вопросов к Путину, почему он это делает. Потому что вопрос, ответ тут очевиден, он это делает, потому что он может это сделать. А вот вопрос в том, почему он может это сделать. И пока моя первая реакция, она довольно пессимистическая, потому что ему дают это сделать, потому что реакция на это, серьезная реакция, такой, которая должна была бы быть, в мировом сообществе нет. Вчера суббота была, тут миллионы людей вышли в защиту народа Газа. Хотя бы доля этих прекрасных людей вышла бы в защиту Киева. ну, наверное, бы ситуация могла быть немного другой. То есть, понимаете, они видят и считают реакцию. Они достаточно прагматичные, одновременно жестокие и трусливые. И они чувствуют, что и где они себе могут позволить, и что и где они не могут себе позволить. И они не делали этого первые годы, потому что боялись, а не потому что не могли. Или потому что там, условно говоря, они были более моральны, они не были более моральны. То есть они почувствовали, что мировое сообщество сейчас занято не этим. У него другой есть как бы утилизатор гуманистических чувств теперь. Все эти поездки в Китае, вот это вот ощущение того, что не, ничего не происходит, все нормалек. Вот это главное, понимаете? То есть мы не можем у там, волка, шакала, тигра там, спрашивать, почему он хищник. Ну, в принципе, правильно, Макрон это сказал или кто? Кто-то из европейских лидеров, я не помню, сказал, что Россия сейчас это хищник. Это хищник, правда. Но проблема же не в том, что он хищник, а в том, что амбары открыты. Амбары открыты, и выяснилось, что ничего ему сделать нельзя, поэтому он гуляет. Это вот первая реакция. А вторая реакция, мы, безусловно, подходим суммарно к какой-то новой норме жестокости. Это новая норма жестокости, она же старая, то есть она как бы отрезает 80 лет после Второй мировой войны. То есть растет в обществах такое ощущение, что война оправдывает средства, что в принципе достижение какой-либо социально значимой или социально оправданной цели, оно абсолютно сопоставимо с любым адекватно нужным достижением этой цели жестокостью. И это становится как бы новой нормой, потому что вот этот обстрел, он лежит в одном ряду с этим стёбом, таким, ну, стёбом, но это недопустимый стёб, Трампа с его запахом там напалма или мигрантов, уже как бы трудно сказать, что имелось в виду, что написано. Понимаете, в принципе, не возникает вопроса, что вот цель предполагает любую жесткость, жестокость там, здесь, в другом месте. Это, пожалуй, самое пугающее, потому что расширяются рамки возможного. И когда начался процесс этого расширения рамок возможного, это как расширение Вселенной. Оно будет продолжаться само по себе, оно не остановится. Оно будет продолжаться ровно до тех пор, пока оно ни во что-то не упрется. И вот понимаете, я вижу, как расширяются рамки жестокости, и я не вижу, во что они должны упереться.
Владимир Борисович, несколько вопросов есть вот все равно по этой теме, хотелось бы разобраться. Я вижу тут, ну, как минимум, две развилки людоедской логики. Значит, одна – это посеять как можно больше хаоса, ужаса и деморализовать украинцев, а вторая – это убей украинца. Вот здесь что?
Вы знаете, я вообще всегда считаю, что все сложное, так или иначе, грамотно может быть сведено к очень простому. Я бы не стал искать здесь вторых и третьих планов. Мне кажется, что разговор Трампа и Путина протекал на Аляске приблизительно в следующем ключе. Ты понимаешь, что я его могу уничтожить? Ну, вот, Владимир, попробуй. Если вы не против, то я за, как говорил Юрий Михайлович Лужков. Я снесу его с лица земли. Твое право, брат. Но как бы уже будет сопротивляться. Итог этого разговора на Аляске, я думаю, что вот эта эскалация, она частично, как это ни парадоксально, связана с итогами Аляски, потому что они были как обнадеживающие, так теперь, как мы понимаем, и разочаровывающие совершенно. Состоял в том, что Трамп сказал, ну, как бы, попробуй, мы тебе будем мешать, но ты попробуй. И Путин действует в этой простой парадигме, что я покажу политическому руководству Украины, что они полностью беззащитны, что я могу делать все, что захочу на этой территории, и что в конечном счете население, настроение населения так или иначе колебнется в сторону Майдана, что руководство неэффективно, защитить нас не может, значит, его надо менять. То есть, по сути, Путин так или иначе добивается простой цели – это смена политического руководства в Украине, и он думает, что он может добиться этого методом террора. То есть, он, по сути, взял население Украины сегодня в заложники, и путем террора этого населения он пытается спровоцировать смену политического режима, политического курса Украины.
Владимир Борисович, почему Киев не Газа?
Почему Киев?
Не Газа.
Слушайте, это очень длинный разговор. Ну, во-первых, потому что вот мне сколько угодно можно говорить, что на митинг, вот наши друзья говорят, вы не понимаете, на митинг выходят, какие красивые люди с красивыми лицами выходят на митинги. И вообще это ноль антисемитизма. Это все только про антисионистскую политику Израиля. Но митинги проходят все время в субботу. Понимаете? То есть, может, был другой день недели. В конце концов, воскресенье есть. Так что, наверное, все-таки там доля антисемитизма есть какая-то. Во-первых, потому что в какой-то момент Украина выиграла информационную войну у России в 2022 году, и тогда Украина была Газа. И тогда Европа выглядела совершенно иначе. Я помню Польшу 23-го года. Даже не 22-го, 23-го уже это не так было. И я был в нескольких городах, и в каждом городе какой-то онлайн был митинг поляков в поддержку Украины. И при этом это не был митинг украинских там беженцев в поддержку как бы самих себя. Это был реально митинги поляков в поддержку Украины. В Кракове там был как раз съезд. У них есть что-то такое вроде местных милитарных формирований, ну, такой рудимент средних веков, такие военные дружины земские. И ну, там собралось сообщество красивых мужиков с пламенными речами, и речь шла только об Украине. Я тогда слушал, интересно было. А в Варшаве постоянно действующий был этот музей, не знаю, остался он или нет, подбитой русской техники на Центральной площади. А что мы сегодня видим? Мы сегодня видим. Вот вчера, видимо, последняя новость – это перекрытие очередной границы польскими фермерами. Это новый правый президент с просто с какой-то галереей инициатив по сокращению помощи Украине. Мы видим падение интереса в такой корневой Европе. Там не то, чтобы она стала антиукраинская, она стала просто так более-менее безразличная. То есть почему это произошло? Ну, частично потому, что Украина, конечно, я сейчас говорю про информационную сферу, я не даю оценки внутри, она не удержалась на этом гребне волны, которая позволяла говорить за нашу и вашу свободу. Частично. То есть крен пошел все-таки в cancel Russia. И тут выяснилось, что количество людей, которые готовы в Европе подписаться под cancel Russia, он очень небольшой. Я думаю, это была ошибка серьезная. То есть ее надо разбирать и с внутриполитической стороны, но это сейчас не в этом дело, а но с точки зрения информации. Я сейчас смотрю только с точки зрения информационной. Это была ошибка. Европа была к этому не готова и не готова это разделить. А главное, потеряла вот это вот ощущение, что украинцы борются не за себя, а за нас. Оно было потеряно, и тема ушла на второй план. А второе, собственно говоря, просто арабских иммигрантов все равно больше в Европе, чем украинских. Давайте, правда, смотреть в глаза, это Европа стала другой за десятилетия. Мы этого не замечали, она стала другой за десятилетия, и их голос слышен, это голос солидарности, и Украине очень трудно что-то противопоставить этому. А в-третьих, здесь все-таки есть некая такая очевидность картинки, которую дает Аль-Джазира, и которую, как другие, не дают постоянно вот этого, по сути, того же убийцы в Газе, хотим мы того или нет, но он транслируется из каждого утюга. То есть то, что происходит в Украине, об этом говорят, там показывают кадр, прилетело, улетело, но что там происходит, наверняка не знают. То есть это в большой значительной степени оказалось, что так успешно начавшаяся информационная война с Россией оказалась по итогу проигранной. Я думаю, что это одна из причин.
Ой, Борис, ну давайте Китай обсудим, собственно говоря, поездку Путина к своим партнерам стратегическим, да, как сейчас говорят. Я бы заострил внимание вот на их разговоре про бессмертие. Эта музыка будет вечной, если я заменю селезенку, я бы так сказал.
Хорошо.
Сейчас вот удаляют это видео, которое многие, я думаю, посмотрели на этой неделе, где, значит, Си и Путин говорят, что они на самом деле еще парни, им молодежь еще 70 лет, вот до 150 прожить. И, значит, агентство Рейтер по просьбе администрации Китая сейчас это видео выпиливает. Вот эффект Барбары Стрейзанд мы с вами показываем напрямую, потому что если бы его не выпиливали бы, я бы, наверное, может быть, и не поднял эту тему. А как вы думаете, а зачем, собственно говоря, его удалять? Что там такого?
Вы знаете, они вначале, собственно говоря, совершенно не осмыслили, не осознали, какой политический, социально-нравственный в целом подтекст этого эпизода. То есть люди, они сами, люди, которые руководят подачей материала, стратегией информационной службы, они просто посмотрели, никто вначале не увидел ничего криминального в этом разговоре. Два человека говорят о бессмертии, это классно, это даже красиво, думают о будущем. Понимаете, какая коннотация? Думают о будущем. И это во многом говорит о том, что, конечно, эти системы автократические, они медленно отучаются смотреть на себя со стороны. То есть они не понимают, что в другой оптике это выглядит совершенно иначе, разговор вообще совершенно не о том. То есть поэтому его пустили вначале, в общем, даже с некоторой гордостью. Посмотрите, какие юморные у нас парни руководят нашими замечательными автократиями. И, собственно говоря, сами они тоже ничего не чувствовали. Они, собственно, о чем они говорили? Но они говорили, это такая очень интересная тема, которая, ну, я по себе наблюдаю, тоже уже не молодой человек, но я наблюдаю это по моим родителям. Перефразируя вас, я должен сказать, что пока не заболит селезенка, ты не помнишь, сколько тебе лет. Ну, наверное, сейчас люди, которые нас слушают, я думаю, очень мало кто нас слушает того возраста лет 20-30, их среди наших слушателей немного, но, ну, моих, по крайней мере, но они понимают так, что вот человек старше, он как бы ощущает груз своих лет, что он как-то... Не, ничего подобного. У Оренбурга есть там замечательное воспоминание, уже где-то перед самой смертью там записанная фраза о том, что стареет все, кроме эмоций. Это, там я своими словами, но общий смысл такой. Болит все, там руки трясутся, голова кружится, печень давит, еле ходишь. Но чувство, ненависть, желание удушить, реакция, говорит, буря внутри, все остается прежним, это никуда не девается, не затихает. То есть они, собственно, были об этом, что они чувствуют себя молодыми, и, значит, они чувствуют некую эту несправедливость временного бытия своего. А дальше возникает вопрос, что, ну, все чувствуют, но как бы принимают. И тут эти люди, они почувствовали себя уже реально богами, и они хотят с этим бороться. Понимаете, для меня это очень интересно было с другой точки зрения. Лет приблизительно 10-15 назад я сам для себя рассуждал с одним своим старшим, еще более старшим товарищем о проблеме жизни и смерти, и я в какой-то момент понял, что смерть – это высочайшее достижение эволюционное, ну, потому что при всем при том, что, ну, самому хочется, конечно, побыть подольше, но ты понимаешь, что если бы общество накапливало и состояло из... То есть смерть – это возможность уступить дорогу чему-то новому. То есть это общество, которое накапливает шлаки, которые никуда не движутся, потому что если ты задержался слишком надолго, то ты занял чье-то место. Это же есть и обратная сторона. И когда эти люди говорят о бессмертии, то есть, по сути, то, что они подавали как такую, ну, фенечку, прочиталось как адский эгоизм. Адский эгоизм у людей, которые хотят своими шлаками затопить эту планету только потому, что лично они хотят поспорить с Богом и не уходить. И вот это прочтение, оно настолько противоречит основам любой морали, любой религиозной системы, что, в общем, удалять это надо и агентству там Синьхуа, и агентству ТАСС, и я не знаю, что там есть в Северной Корее. А вот это вот очень важный момент, что они не осознали, что это высказывание и сама как бы философия, это они аморальны. Они аморальны, ибо это философия крайнего индивидуального эгоизма сильных мира сего. То есть понятно, что это утопия, понимаете? И понятно, что их, ну да, там люди типа Михаила Ковальчука, конечно, разводят их на то, что муж будет вечно менять селезенку, И, наверное, такие же есть у Китая, я думаю, там их даже больше. Но это же не важно. Понятно, что любой трезвый человек понимает, что это абсурд. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что такая философия эгоизма, такое желание, оно есть. Но если мы будем объективны, то мы скажем, что это же черта нашего времени. То есть, объективно говоря, одна из сторон кризиса, который сейчас переживает человечество, это кризис резкого старения населения и, соответственно, эгоизма старших поколений. А когда случился Брекзит, это было интересно, голосование совпало с тем, что наша семья, она как-то сразу стала собиралась, мы купили билеты на арену Диверона. И мы ехали откуда-то из одного места, а Борис голосовал за всех нас в Лондоне, как почетный представитель семьи, и вылетал откуда-то там из Стетсона или еще откуда-то в Верону. И это было буквально утро после подсчета голосов. И он стоял в очереди с очень бодрыми британскими, очень богатыми старичками, которые все летели, как выяснилось, туда же. То есть на эту премьеру на арене Диверона. И они, вот как молодые, прямо, да, подходили, хлопали друг другу по плечу и говорили: мы сделали это, то есть все, наконец, то есть справедливость восторжествовала, все прекрасно. Один другому говорит: слушай, ну будет же, ну было сленговое слово, которое как бы означает очень плохо по-английски. То есть, да, конечно, будет, говорит, то есть 100% будет. Говорит, ну мне, говорит, вообще, говорит, все равно, то есть мы там с Дженни, Сарой, там кем-то, в общем, давно купили домик в Ирландии, поэтому, в общем, ну вообще классно, что это все получилось. Понимаете, я тогда подумал о том, что, ну, по сути, да, старшее поколение, сейчас такое время, что старшее поколение в какой-то степени объявляет войну молодым поколениям. И есть статистика страшная по Америке о том, сколько времени требовалось поколению там 60-х годов, там сколько лет накопить на квартиру, сколько сейчас. И выясняется, что тогда это было doable. Сейчас это нереалистично для подавляющего большинства молодых людей. То есть вот, ну, реально есть проблема, мы говорим об эгоизме этих трех, а есть некая проблема эгоизма старшего поколения, и, в общем, оно пытается сейчас реализовать на практике какие-то свои фантазии. Ну, например, Трамп, видите, реализует, ну, реально он реализует то, о чем он мечтал на Fox News там в конце 70-х, начале 80-х годов. Это серьезные вопросы. То есть, когда люди стали задавать эти вопросы, стало понятно, что нахождение этого ролика в общем доступе неприемлемо. Но они его так грубо изъяли, что вопросы только умножились в числе.
Владимир Борисович, я предложил сменить тему. Важная статья от BBC, как всегда, коллеги занимаются подсчетами некрологов, но вот насчитали 23 тысячи некролога за это лето. Это те, кто погиб на войне в Украине. Всего 128 тысяч имен установлено. Темпы невероятные. В некоторые дни этого лета по 400 некрологов за день было. Это в 3 раза больше, чем показатели прошлого года. Ну и вот еще так, да, если сказать просто совсем, то смотрите, значит, 23 тысячи некролога за лето – это где-то 1/5, 20% от всех потерь. У меня вопрос такой, как Путин сможет оправдать все эти смерти?
Ну, смотрите, есть хорошая постановка вопроса, которая позволяет проскочить лирику сразу. Но, видимо, есть два сценария. То есть первый – это никогда не заканчивать эту войну, потому что если война не закончена, то момент стадия задавания вопросов не наступит. Понимаете, во время войны никто не задает вопрос. Это такая особенность. То есть, если война вечная, то и вопросы никто не задает. Но дохнут и дохнут. Бабы новых нарожают. А здесь, в этом смысле, этот Малафеевский друг, напомните мне фамилию, который ученик Венедиктова, в хорошем смысле слова, в школе просто у него учился, а потом был первым руководителем правительства Донецкой Республики.
Бородай.
Да, Бородай, он же очень хорошо сказал, что такая абсолютно выверенная политика утилизации социального мусора. Ну, то есть, как бы есть тунеядцы, алкоголики, отбросы общества. Мы как бы как санитары леса, по сути, как бы действуем. Мы их утилизуем через войну. Обществу хорошо, происходит утилизация, войне хорошо. Россия решает свои исторические задачи. То есть, поэтому пока идет война, собственно, никто не трепыхнется. То есть, трепыхнуться только в случае, если начнется поражение. То есть, когда война дойдет до стадии, так сказать, очевидных таких ощутимых ударов по самолюбию и престижу. Там, отступление, окружение, дезертиры массовые такие. Ну, вот это тогда да. А вторая стадия, второй вопрос – это оттянуть. То есть, если война закончится, то нужен какой-то такой вау-эффект, чтобы заморочить голову, и можно было сказать, что мы как бы достигли в этой войне какой-то, ну, невероятно важной цели. То есть, какой-то такой цели, ну, которая оправдывает все. Именно поэтому Путин не может слезть с того, что он должен какую-то точку поставить в этой войне такую, чтобы она это все оправдала. Это такой замкнутый круг получается, потому что он ставит цель, которая как бы превышает то, что он по сути сейчас на что право имеет, но ему нужна точка. При этом, как теперь выяснилось, этой точкой не может быть просто, например, признание Крыма, потому что это в прошлом. Но это съели уже, понимаете, это уже рассосалось к 2019 году. Все привыкли, и как бы на это общество не купишь, но скажут, ну, признали, но он и так был наш. Типа, что такое? Ради чего? То есть он себе сейчас вот эту вот мнимую цель нарисовал, Донбасс, именно для этого, вот, для того, о чем вы спросили. Он сказал, что вот Донбасс – это исконно русская золотая земля, можно сказать, жила такая, новая русская Аляска, скажут, ну, просто… Ну, жить русский народ без Донбасса не мог никогда. Опять же, есть гуманитарный аспект. Спасли братьев наших там по крови. Скажут, что она сакральная, что там оттуда есть и пошла. В конце концов, скажут, что русская земля пошла из какой-нибудь Донецкой шахты. Ну, придумают. Это как бы это несложно, как выяснилось, понимаете, сейчас. Если бессмертие выдумывают, то выдумывают что-то и выдумают обязательно новую русскую историю, которая начинается на Донбассе. Это и этим будут оправдываться. То есть, ну, нужна какая-то точка поставить. Поэтому это два пути. То есть реальное осознание начнется, ну, скорее всего, через какое-то время после войны, а не сразу. То есть первое, ну, что произойдет, это люди, которые прошли войну, они в какой-то момент вдруг обнаружат, что они никому в этой обществе не нужны. То есть должен начать работать афганский синдром, вьетнамский синдром, ну, если хотите. Понимаете? То есть это будет. Он вначале оправдается. Он вначале оправдается, и он не закончит эту войну, не получив какую-то, до сих пор вообще не закончит знаковую, он не может себе позволить, не получив какую-то знаковую награду. А дальше он этим будет какое-то время прикрываться, потом, конечно, будет оправдание. А здесь другое интересное, понимаете, в этой теме. В том, насколько изменились наши представления вообще во всем мире довольно, как теперь выясняется, наивная о том, что является неприемлемым ущербом. Вот когда начиналась эта война, я очень хорошо помню, была утечка какого-то кириенковского доклада внутреннего, и все восприняли его как абсолютный фейк, потому что все посчитали, что этого не может быть, потому что этого не может быть никогда, потому что там было написано, что Россия готова продолжать 2-3 года войну. Это как раз было на момент украинского контрнаступления осенью 22 года. То есть всем казалось, что вот, ну после этого, ну все, тут надо заканчивать. И в тот момент была утечка о том, что, в принципе, будут продолжать и оценивают потенциальные потери как бы на следующий год в 100-150 тысяч и считают, что 100-150 тысяч они деньгами зальют, это приемлемо. И вот тогда всем удивительно, смотрите, как меняется наше понимание того, возможного ли это, это такой сигнал о том, что многое то, что мы сегодня считаем невозможным, через 2-3 года при таком развитии тенденции будет казаться банальностью просто, понимаете, банальностью крови и смерти. Говорили, что нет, ну, это фейк, так, 100 тысяч, 100-150 тысяч, это кто же может такое себе позволить, это 10 Афганистанов. А теперь вот, судя по этим цифрам, мы понимаем, что вот этот вот учет, он очень неточный. Ну, потому что подавляющая часть тех, кого там мобилизовали из глухих восточно-сибирских поселений и тех, кто мобилизован был из мест заключения, но они не пользуются социальными сетями. Тут же основной метод это, собственно говоря, контроль за некрологами. То есть мое представление, что эту цифру, которая названа при таком методе подсчета, надо увеличить в 1,5-2 раза. И это больше соответствует как бы другим оценкам. То есть мы находимся сейчас где-то в районе, скромно говоря, ну, наверное, 200 тысяч смертей, и, соответственно, к этому добавить обычную пропорцию 1-3-1-4 раненых. То есть, да, это действительно около 1 миллиона человек пострадавших. И что? Да обществу просто плевать оказалось на это. То есть, это оказалось, 200 тысяч, это оказался абсолютно приемлемый. То есть, 200 тысяч – это Кострома. Ну, раньше, по крайней мере, там, как я ее помню. То есть, страна потеряла убитыми Кострому, а убитыми и ранеными, то есть город, состоящий из убитых и раненых, миллионник. И этого никто не заметил. У меня начинает вызревать гипотеза, что понятие неприемлемого ущерба вообще не существует. Знаете, это как английский доктор говорит, что нездоровых людей есть недообследованное. Понимаете, нет неприемлемого ущерба, есть ущерб, который не сумели объяснить. А
Давайте
вот.
вопрос. Владимир Борисович, извините, перебил вас. Если хотите, закончите мысли. Я просто хотел уже к вопросам зрителей пойти.
Давайте вопросом зрителя.
Друзья, спасибо, кстати, за вопросы. Принимаю их в телеграм-канале. И вот еще понял, что заговорился и конферанс пропустил. Лайки, подписки, комментарии. Это все нам очень нужно. Спасибо большое, что вы нас смотрите. Мы вам очень-очень благодарны. Итак, вопрос от Игоря из Москвы. Если Россия действительно выступила агрессором, то как тогда понимать расширение НАТО и разговоры о вступлении Украины и Грузии еще с 90-х? Не было ли это самосбывающимся пророчеством? Мы расширились из-за страха перед Россией, и вот видите, не зря расширились.
Ну вот смотрите, вопрос, собственно, хороший, но на него не так легко дать хороший ответ. Ну, мы же понимаем, что бокс – это такая легитимная форма выяснения отношений в спорте. А драка в подворотне с ножом – это штука криминальная. И, ну, проблема же не в том, что все были белые и пушистые, и России не на что было обидеться. Да всем есть кому обидеться. России есть на что обидеться, Англии есть на что обидеться, Украине есть на что обидеться, еще будь здоров сколько. То есть вопрос состоял в том, существует все время конкуренция, существует все время наезды друг на друга. А умные, неумные. Я никогда не был сторонником вот той концепции, которую Запад принял после распада СССР, когда Запад всерьез подумал, что он таки да, является победителем в холодной войне. Мне кажется, что вот этот концепт победы в холодной войне, он в значительной степени лукавый, ибо, говоря словами Высоцкого, им поднял руку рефери, который они не били. В общем, с моей точки зрения, СССР распался по внутренним причинам. Треснуло от внутреннего напряжения, как сказал бы Генри. И Запад стал в некотором смысле случайным обладателем Кубка чемпионов, за которого он не боролся. Но получив этот кубок, проснувшись поутру, он действительно решил, что он его завоевал. Его ветром занесло там через форточку. И дальше концепция в отношении России, она стала выстраиваться как концепция, ну, условно говоря, победители там по какому-нибудь Версальскому договору диктуют побежденному рамки его существования. Ну, вообще, мы знаем, что Версальские договоры любые плохо заканчиваются. То есть прецедент тоже был не очень хороший. Так и здесь. Я сейчас думаю над одной темой, я все время сейчас занимаюсь проблемой мерцающих империй. То есть выясняется, что, в общем, вот это вот имперское начало, оно редко бывает уничтожено. Бывает, конечно, но чаще, если остался там какой-то маленький кусочек ДНК, то она восстанавливает себя. Вот там пример Китая, представляете, то есть в спящем режиме почти 1000 лет находились, ну там чуть меньше, и все, и как бы создались благоприятные условия, начался рост и деление. Это все надо предполагать, понимаете. К сожалению, наше знание о истории, социальных отношениях, политике, в отличие от наших знаний о физике, там, квантовой механике, оно продолжает находиться на очень примитивном уровне. То есть мы в области гуманитарных наук до сих пор где-то ползаем в районе Аристотеля, там, Геродота. Понимаете, и мы на самом деле вообще от них очень мало ушли, в чем-то они до сих пор нас превосходят. Как ни парадоксально, у них не было инструментов, но они сильнее напрягали мозги. Вот абсолютно неумение как бы считать, оно привело тогда к грубейшим и абсолютно фатальным ошибкам. Поэтому, да, действительно, это была такая конкуренция неумная, там, где не надо. Давление, которое дало противоположный результат. Но понимаете, в чем проблема? Оно было по правилам. Оно было по правилам. И отвечать на него надо было тоже по правилам. Понимаете, а когда тебя оскорбили словом, а ты достал автомат Калашникова и порешил весь класс, то это выход за пределы правил. Вот что произошло. То есть проблема, Путин говорит, надо разбираться в первой причине. Нас не уважали, нас давили, нас загоняли. Прекрасно, парень, сопротивляйся. Создай лучшую экономику миру и покажи им, где их место. Но ты достал Калашникова и решил порешить школу. В этом проблема. То есть мы говорим об агрессии в очень узком конкретном смысле слова. Люди сели в танки, переехали границу чужую и решили завоевать обидчика. А это в уставе школы прописано не было.
Друзья, наверное, будем заканчивать. Хотелось бы еще позадавать вопрос зрителей, конечно, но отложим их на следующий
У тебя
раз. Вот
хорошие
Александр из
вопросы, откуда?
Хабаровска, да, Марк из Белоруссии, может не беспокоиться, но обязательно посмотрите следующую программу. Ну и все остальные тоже. Вадим Борисович, я вам благодарен за разговор. Друзья, вам тоже благодарен, что вы нас смотрите. Через неделю тогда увидимся.
Спасибо большое. Всего доброго.
Всем пока.